Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Имперский синдром. Программа записана в августе 2008 года после военного вторжения России в Грузию. Уровень общественной поддержки действий российского правительства заставил аналитиков всерьез заговорить об имперском синдроме в России. Обсуждали психолог Сергей Яниколопов, поэт и публицист Лев Рубинштейн, архитектор Евгений Ас, философ, глава аналитического центра Левады Лев Гудков, социолог и переводчик Борис Дубин, годовщину смерти которого недавно вспоминали в интеллектуальном сообществе.
Как выразился писатель Владимир Сорокин, народ испытывает фантомные боли. Нечто отнято, а что болит? Непонятно. И об этом хотелось бы поговорить. Я для начала вам назову некоторые черты империи. Мне показалось, что к этому можно было бы вернуться и поговорить о том, был ли Советский Союз империей. На мой-то вкус был. И, в общем, есть довольно обширная литература по этому поводу. Но некоторые товарищи оспаривают эти позиции. Ну вот. Империю можно определить как обширное по размерам и мощное по потенциалу государственное образование, состоящее из территорий, которые различаются уровнем и направленностью экономического развития, этническим составом населения, его историческим опытом, политическими традициями и другими признаками, которые находятся в более или менее жесткой зависимости от центра. При этом степень зависимости в конечном счете определяет сам центр. Но некоторые авторы говорят о том, что обязательно наличие имперского центра и периферии, территориальная экспансия от центра за пределы государства, циклический характер этого процесса и его остановка как признак загнивания. И также вот меня очень интересует такая вещь, как наличие общей универсалистской идеологии, в скобках религии, этико-политического учения, которое оправдывает претензии на глобальную гегемонию, а также многоэтничность и наличие государствообразующего этноса. Ну вот более или менее такие вот имперские признаки. И, как мне кажется, может быть, впервые с 91 года общество не критикует действия властей. Мое ощущение правильное, что общество впервые с властью настолько за последние, не знаю, 18 лет. Или все-таки такое уже было у нас? Да. Лев Гудков.
Нет, было несколько раз. Первая вспышка – это был антиамериканизм весной 99 года. Резкий подъем и консолидация. И одобрение действий властей, в частности, там, Примаковского, этого разворота над океаном.
Это когда Соединенные Штаты
начали
бомбить
Сербию. Да. Угу. Первое, через полгода совершенно невероятная консолидация в начале Чеченской войны, реакция на появление нового национального лидера с его мачете в артиллерии. Это просто... Почти
о Второй Чеченской.
Конечно. Во Второй Чеченской войне, да.
Борис Дубин.
Я бы не сказал, что здесь тотальное единодушие. Тут несколько слоев в нем есть. Одни как бы воспринимают это, скажем, по нашим опросам. Есть такая немножко странная непрямая реакция, скажем, скорее не поддерживают власти, стараются дистанцироваться от них, зато очень сочувствуют осетинам и абхазам по отношению к Грузии, поскольку сами себя ощущают слабыми, периферийными, на которых все время давят, нападают. Поэтому, скажем, в малом городе, на селе, в средних даже городах, в наших опросах, там есть такая часть населения, скажем, там до трети, которая не, в общем, как бы старается от прямого одобрения федеральных властей дистанцироваться, но через сочувствие бедным и слабым абхазам и осетинам, тем не менее, вот в конечном счете одобряет происшедшее.
Лев Гудков.
Единственное нынешнее отличие вот нынешней консолидации первых двух упомянутых, те были как бы взрывообразные такие, очень быстрый взлет таких эмоций и относительно быстрое затухание. Нынешняя вот эта волна антигрузинских настроений и поддержка здесь действий власти, она шла примерно с 2004 года. Она росла медленно. Она очень устойчива в этом смысле, и она совпадает с общим вектором поддержки власти. Вот, иначе говоря, вот этот подъем ненависти, он не реактивный, А он вполне организованный, обеспеченный, в общем, всеми институтами пропаганды и устойчивыми массовыми настроениями, антипатией, фобиями в отношении Кавказа.
Леонид Дмитриевич, ну вот президент Медведев в своей речи перед представителями общественности и интеллигенции как раз подчеркнул, что никаких антигрузинских настроений в обществе не существует, что этот военный конфликт не спровоцировал рост ксенофобии.
Это неправда, потому что действительно это отмобилизовано уже было и разогрето. Все пропаганды, представления о кавказцах как криминальном этническом меньшинстве, как там, наркоторговцах, там, куча медленного такого, но очень систематического отравления или поддержки вот, массового сознания, ну, тех стереотипов негативных, которые существовали до того в массовом сознании. Но это вполне такое медленное очень капание на мозги населения. И оно очень значимое. Оно тем сильнее, что оно вот именно медленное и неконтролируемое в каждом отдельном случае.
Сергей Николаев.
Я думаю, что это все-таки как общее. Уровень ксенофобии. Тут уже не важны грузины или кто-то конкретный, а общий уровень ксенофобии в обществе, он достаточно высок, поэтому осталось только назвать объект в данный момент. Он может легко переместиться на любое другое.
Сергей Николопов и Лев Гудков, Борис Дубин.
Ну, конечно, это все стало абсолютно систематично со стороны власти и было поддержано населением. Ну, после оранжевой революции и революции «Гвоздик». Поэтому враги – это враги, но не все враги. Враги – те, кто не такие, как мы, и хочет идти не туда, куда мы идем. Поэтому враги – это Грузия, враги – это Украина, враги – это Балтия. Вот. А, скажем, не там Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и так далее.
Лев Семенович Рубинштейн написал, что русским людям пора перестать себя чувствовать советскими. То есть вот эта позиция, что мы не отдадим Кавказ, да, мы, ну или там вот что-то там должно быть наше, мне кажется, она как раз и черта вот этого имперского синдрома в головах людей.
Если говорить, возвращаясь к началу разговора, ты процитировала коллегу Сорокина про фантомные боли, то я бы эту мысль продолжил. Фантомные боли бывают у всех инвалидов, как известно, да, у кого-то чешется нога, у кого-то рука. Но я все больше и больше убеждаюсь, что мы имеем дело с фантомной головной болью. Вот что самое ужасное. Ощущение, что потерялось и в обществе, и в государстве вообще какая-то... Ну вот, все то, чем управляет, так сказать, мозг. Вот эта материя советского в сознании общества, она трудно формулируема, она существует, тем не менее. И существует активно, при том, что вроде бы официальная пропаганда от... всего поверхностно-советского, ну, то есть от советской идеологии, скажем, да, от коммунистической идеологии, вроде бы дистанцируется. Я думаю, что это отражает довольно давнюю идеологию такого достаточно нового поколения еще советских, скажем, чекистов, которым уже вся эта советская коммунистическая идеология уже мешала откровенно. Они ее уже внутри себя презирали. Наконец-то они получили эту возможность создать такое же чекистское государство минус марксизм-ленинизм. Это такое ноу-хау. А метафизика советского поведения, она глубже, чем всякая коммунистическая идеология. Вот советское и коммунистическое – это уже давно не синонимы, это разные вещи. Вот сейчас мы имеем дело с таким возрождением советского общественного поведения, уже не связанным с чуждой коммунистической идеологией.
Лев Рубинштейн. Евгений Ас, пожалуйста.
Ну, вообще, все, что связано с войной и вот со всей этой историей, все-таки это все лежит в русле этой процедуры вставания с колен. Да? Ведь надо, по-моему, понимать, что вся эта история как-то, она не то чтобы сверху спущена, она, вообще-то говоря, имеет какую-то внутреннюю подоплеку. И не понадобилось даже какой-то особой пропагандистской кампании для того, чтобы это поднятие с колен захватило народные массы. Ну, понятно, телевидение и так далее, безусловно, работают на власть, но внутренняя мотивация огромного количества российского населения все-таки именно как бы внутренняя. Да? И вот мне кажется, что вот это все вообще гораздо страшнее, потому что это не просто механизмы власти здесь работают, а работают какие-то внутренние токи.
Дело в том, что аналогичная ситуация была в 1954 году в Германии. Там в западной, в первую очередь, она выиграла чемпионат мира по футболу. И если вы вспомните фильм Фассбиндера «Замужество Марии Браун», он кончается на звуковом фоне этой победы, трансляции с чемпионата. Война закончилась, мы встаем с колен. Это какая-то действительно серьезная проблема, как реагируют. А фантомные боли, знаете, они практически у всех империй. Северные территории, до сих пор Австро-Венгрия с Словенией и прочими местами. И что самое печальное, может быть, в нашей истории, то, что мы хотим ее обрывать на 17-м. У меня-то ощущение, что продвижение некоторых наших границ во многом было построено на фантомных болях Российской империи. И это беспрерывная империя. То есть вот в этой части там идеология действительно в какой-то момент стала просто никому не нужной. Вот когда границы продвигались, не в идеологии было дело.
Сергей Николопов, спасибо. Борис Дубин?
Тут три вещи в том, что мы уже сказали, и в развитии их. Ну, во-первых, про империю. Ведь имперская риторика, имперская символика начала подниматься в постсоветской России по мере того, как она становилась одна.
Россия.
Да. Она переставала претендовать на какую-то универсальную роль. Как только вот там идея имперскости соединилась с изоляционизмом. И боюсь, что что-то в этом роде мы имеем и сегодня. То есть одновременно поднимаемся с колен и ощущаем, что мы одни, одновременно с тем, что наша сила только в нас, и вот мы должны подняться и сейчас всем показать, и врезать, вставить и так далее, потому что это, в общем, это язык наших руководителей. Они же как говорят, врубаться в проблему, нужно быть в тонусе, мочить в сортире. Это же, да, это же язык власти сегодня. Вот это вот соединение изоляционизма с имперским духом из того, что, ну, теперь-то уж, когда все нам показали, что мы одни, нам вообще стесняться нечего. На кого нам еще смотреть-то? Вот сейчас мы поднимемся и всем это дело покажем. У меня ощущение, что это уже вот к разговору не столько об империи, сколько о человеке, с которым мы вот советским, постсоветским 20 лет, значит, возимся в нашем центре, что что-то произошло, и то, что мы ловили как советское, перешло на какие-то другие уровни в самой структуре человека. И в этом смысле... И это, конечно, и Лена здесь права, это симптом продолжающегося распада, но в то же время боюсь, что это начало какого-то нового и крайне неприятного, тяжелого витка, из которого я не знаю, будет ли выход и сколько этот выход будет стоить.
Борис Дубин, Лев Гудков.
Мне кажется, что это не новый виток, а продолжение, в общем, очень давней линии такой. Давайте вернемся все-таки, когда произошла замена коммунистической риторики на русско-националистическую. Она произошла не в 80-х годах и не в 90-х, а вообще говоря, в конце 60-х, начале 70-х. Сразу после...
Если не в конце 40-х, если на то пошло.
Ну, да, тогда понятно. Еще советское, там, великодержавное, оно было еще коммунистическое.
Великий русский народ тогда.
Через 20 лет вы будете при коммунизме, там это еще
нет,
было.
Нет, я говорю про поздний сталинский.
Про сталинское это тогда, конечно, было. Но важно, что она никуда не уходила, она как бы шла понизу. Но вспомните наш современник, молодую гвардию, когда это начало формулироваться уже как некоторое течение. И именно ощущение вот этого гниения, этой идеологии и новой миссии, оно начало замещаться на восстановление собственных традиций, возвращение к почве, к корням, о превосходстве русских над всеми остальными. Но пока это еще было оппозиционно, потом это уже после перестройки, оно стало почти доминирующим течением. Русские со своей исключительностью, со своей особой ролью должны иметь право. И появилось это вот постепенно вместе с ростом ксенофобии, внутренней, низовой, усилением ее, начало утверждаться представление о праве русских на особые привилегии, на особые позиции, на иерархию этносов в этой империи. Видимо, в самой культуре нету таких ценностных позиций, представлений всего коллективного целого, иначе через код власти, код доминирования. просто целое иначе не представляется. Нет таких оснований, по которым мы могли бы представить общность исключительно как через код власти, код насилия, код демонстрации силы. Нужен ли здесь внешний партнер? Нужен враг, противник, по отношению к которому это можно было бы продемонстрировать.
Имперский синдром. Разговор после военного вторжения России в Грузию, 2008 год.
Это Евгений Ас.
У меня скорее вопрос, чем ответ. Ну, отчасти, может быть, это и утверждение, потому что ведь все-таки Россия вне имперского своего существования, будь то досоветская и советская, она не существовала. Это норма существования России. И наше все, Александр Сергеевич, например, Федор Михайлович и так далее, были вполне себе имперскими людьми. На них мы и воспитаны, вообще-то говоря. И вот этот вот короткий период, собственно, с Беловежского соглашения, который, собственно, обозначил постимперское существование России, вообще очень короткий. Ну, хорошо, рыночную экономику Россия кое-как как-то восприняла. Демократические ценности, ну, не очень получилось, да? А вот расстаться с имперским своим бытием, мне кажется, что это вообще едва ли не самая сложная задача, если говорить о психологии массы вообще, потому что это и есть корневая базовая ценность для русского народа. И мне кажется, что вот этот синдром-то проходит как раз по линии вот развлечения системы ценностей, потому что вот эти вот европейские либеральные ценности, такие внеимперские, они как раз очень плохо приживаются, потому что они предполагают какой-то совершенно другой тип гражданского общества, там, децентрализацию, там, федеральные отношения и так далее, то, чего здесь, ну, просто не получается никак. И мой вопрос-то как раз заключается в том, можно ли вообще представить себе Россию, существующую в каком-то другом психологическом измерении, в другом психотипе, вообще говоря?
Евгения, спасибо. Борис Дубин.
Ну, во-первых, это, конечно, демонстрация имперских амбиций, поигрывание имперскими мышцами. Но, может быть, есть в этом еще один смысл. Это позволяет оставить за сценой, собственно, постимперские проблемы, которые иначе нужно было бы решать. А к этому власть в ее нынешнем составе, мировоззрении, словаре, чем хотите, абсолютно не готова, и больше того, она не хочет этого. А к числу этих проблем, может быть, самое главное состоит в том, это вот то, о чем Евгений говорил, что, вообще говоря, Россия вне империи не жила. В отличие от Балтии, в отличие от Украины, в отличие от Грузии. И вот здесь, мне кажется, тем временем, как Россия при Советах полностью отождествляла себя с империей, на окраинах России в это время, вообще говоря, росли другие кадры. И когда они выросли, вот тогда Россия впервые почувствовала, что а у нее-то ничего такого нет. Надо что-нибудь такое быстро вынимать из кармана. Вроде корней русского народа, черных досок на севере, которые все стали собирать, и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, тогдашний звонок конца 60-х, 70-х годов, брежневский, говорил об этом. Оказалось, что у республик-то, кроме этого, еще что-то есть, и некоторые из них явно готовы к неимперскому существованию, а у России просто ничего в этом смысле нет. В этом плане Россия не нарастила себе других кадров, людей по-другому думающих, людей по-другому представляющих себе вообще существование, что было почти что естественно, скажем, для людей из стран Балтии. И когда они там в 89-м году появились в Дубровнике, я впервые тогда увидел вот фильм о поющей революции и так далее, я просто увидел других людей. У них выражение лица было другое. Они по-другому друг к другу обращались. Другой тип политика пришел тогда из стран Балтии. Другой человек. И в этом смысле действительно это некоторое бремя, из-под которого непонятно, выйдет ли Россия, потому что, вообще говоря, не видно ресурсов, которые могли бы в этом смысле помочь.
Борис Дубин, спасибо. Лев Рубинштейн.
В Европе, кроме России, были другие империи. И мне интересно, как они справлялись вот со своим этим постимперским синдромом. Как этот вопрос решили британцы, австрийцы?
Лев Гудков.
На другую тему отвечу. Вообще говоря, был период недолгий, когда в массовом сознании имперские комплексы просто были опрокинуты. Они не ушли, они получили другой знак. Это период 89-93 года. Одобрение выходом, самоопределение всех республик, и очень высокий уровень поддержки за половину. и поддержка вот этих национальных движений, осуждение всех силовых акций, очень сильные,
тогда было немало.
Да, реакции на Вильнюс, на Ригу,
Рига, Тбилиси.
На Тбилиси, очень острая была, да, и очень резкое нежелание силовым образом решать вот, политические, национальные и прочие проблемы. И вообще внутренний запрет на использование силы. Но это было именно вот тот период, когда все перевернулось, когда было ощущение катастрофы, развала общего. Это недолго было, а потом с ростом стабильности начало это восстанавливаться. И второй момент, который я хочу отметить. Вот вы начали с определения империи. Там упущен только один очень важный момент. Это сильная централизованная власть, бюрократическая власть, которая унифицирует все окраины, подтягивает их под себя, и вот этот государственнообразующий этнос или народ получает как бы миссионерское оправдание, свой смысл и представление. Вот эта бюрократия, вообще говоря, интеллигентское сознание, государственническое сознание, оно живо до сих пор. И оно является носителем до сих пор. Поэтому так легко оживляются эти. Если, как Евгений говорит, если это действительно так, что вот имперское – это, собственно, как бы матрица российского сознания, перспектива и диагноз ужасные. Это значит, что страна рано или поздно развалится и сойдет на нет. Потому что других опор, а это означает, что авторитет власти держится на ее способности насиловать всех остальных, в том числе и свой собственный себя, да. Других оснований для консолидации нету.
Лев, это же и есть, собственно говоря, конец империи. Он в этом и заключается, в распаде. Да? Это как
в
бы,
распаде.
Это как бы или это происходит искусственно, или естественным путем.
Поэтому такая высокая поддержка нынешнего руководства. Вообще, я не помню, кто-то сказал, что самый лучший способ быть популярным политиком – это дать или пообещать людям то, чего они хотят – услышать или получить. Им дадено было с самого верха, по всем каналам было сказано – вы русские, вам нечего стыдиться, у вас в шкафу никаких скелетов и преступлений нет. У нас героическое прошлое. А в чем оно, собственно, заключалось? Именно в колонизации и в распространении этой власти на сопредельные территории.
Лев Гудков, спасибо. Борис Дубин.
Мне кажется, один из возможных ответов состоит в том, что так тяжело переживается распад советского и российского как советского именно потому, что между властью и размазанным, как манная каша в известной басне, значит, по тарелке населением, за время существования империи не выросло никаких современных институтов. Именно отсюда тяжесть этого переживания. Австро-Венгерская империя, тем более Британская империя, за время своего существования, в том числе на местах в Индии, сумела вырастить или, по крайней мере, заложить современные институты. Поэтому ее распад не приводил к таким катастрофическим условиям, не говоря уже о культуре. Для Австро-Венгрии 20-е и 30-е годы, сразу после распада Австро-Венгерской империи, это цвет культуры, это музель, это великолепное искусство изобразительное, это великая музыка. Очень серьезные вещи. Это значит, что под империей возможно строить модерные институты, кроме лагеря и фабрики, которые были построены Советской империей. Именно потому, что кроме фабрики и лагеря не было построено ничего, так тяжело переживается распад, как ощущение полной пустоты. Ребята, мы ни с чем остались, у нас ничего нет, ни школы, ни масс-медиа, ни интеллектуалов, ничего. Что ж такое, без всего остались?
Евгений
Асс. Нет, вопрос, просто возвращаясь к нынешней ситуации. Ведь вот то, о чем я сказал по поводу имперского прошлого и имперской вот такой составляющей нашего сознания, мне кажется, что вот сейчас, в нынешней ситуации, почти невозможно это преодолеть. Вот это, мне кажется, самое ужасное, потому что вот то, о чем Борис говорил, относительно, там, скажем, институтов, которые могли бы препятствовать или каким-то образом способствовать адаптироваться к разрушению империи. Сейчас все, наоборот, задушены и уничтожены. То есть даже установление вертикали власти, собственно говоря, является чисто имперской структурой. Даже те минимальные зачатки какой-то там федерализации, да, и какой-то там невозможности самоопределения на местах, да, фактически задушена, и таким образом это вообще практически Римская империя во всех ее лучших проявлениях. Поэтому у меня вообще очень драматическое какое-то ощущение происходящего в этом смысле. Я не понимаю, есть ли какой-то механизм, который бы мог препятствовать нарастанию этого имперского синдрома.
Евгений Ас, Сергей Николопов.
Ну, я бы все-таки хотел вернуться вот к развалу других империй, потому что это все-таки некая модель. У них все время тоже был вот этот маятник, значит, он должен был качнуться к галлизму с вертикалью, в общем-то, возникающей. Другой вопрос, что тогда же и возникли, и продолжали возникать эти институты противостояния. Вопрос заключается в том, есть ли потенциал нового поколения у молодежи. У меня нет такого ощущения, что он есть. Вот это вопрос о том, что поколение 68-го года молодежи, которое вышло на баррикады, имело достаточно сильные образцы людей, которые были воспитаны до 68-го и с опытом 45-го. И тот же Сартр, и Маркузе, и прочее, это все были люди все-таки из того времени. И связь времен не разрывалась. Они получили некую подготовленную идеологему, хоть какую-то. Как она звучала, там, согласен я с ней или не согласен, это другой вопрос. Но она была, и поэтому эта молодежь знала, что ей хотелось бы. Матрица какая-то другая уже возникала. А когда этого нет, то вот возникает проблема, которая, да, похожа, и я не так благостно воспринимаю, вообще говоря, существование окраин. Они, конечно, там боятся большого, но и свои проблемы будут пережевывать, потому что фашизм у них будет. И, по-видимому, уже есть. Это не такой уж легкий путь в Европу. Нельзя перескакивать в одночасье. Надо пройти еще некую вот такую утрированную национальную гордость.
Имперский синдром. Разговор после военного вторжения России в Грузию, 2008 год.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Опыт эвакуации. Дочь чернобыльских врачей-ликвидаторов, журналист и переводчик Светлана Косова-Фейгина сейчас помогает украинским беженцам во Франции. Начинаем с ее детских воспоминаний.
Мы переехали в Припять. Мы прожили в Припяти. Вот с 9 я прожила до 17. До аварии. Потом нас отправили по родственникам. На эвакуации, да, нам рассказали, что не надо брать с собой никакие вещи, что уезжаем мы всего на 2 суток. Нас привезли в Киев. Но потом тихонько сказали, что нужно ехать у кого где есть какие родственники. По дороге нас проверяли на радиоактивность. Мы все проходили через вот эти, через дозиметры. Если он трещал и заходил уже за красную линию, то ты шел сразу в душ, и тебе твою одежду уже не отдавали. Надевали то, что потом назвалось чернобыльским костюмом, и дальше ты ехал в этом чернобыльском костюме. Меня, слава богу, не раздели. Мне было очень страшно, что сейчас меня переоденут, но меня не раздели, потому что мои родители были врачи. Аварии на чернобыльской станции происходили и до этого, просто это замалчивалось. И поэтому у нас, например, в семье вся одежда всегда хранилась в шкафу в целлофановых пакетиках. И, может быть, благодаря этому, и благодаря тому, что отцу позвонили в 4 утра и сказали «серьезная авария», он закрыл все форточки, мы прошли радиологический контроль, а дальше в чем была? Никакого жилья и никакой помощи нам тогда не светило, никто нам этого даже не обещал. Как там было дело? Там произошел еще один взрыв. Первый взрыв был опасно, но не так. На следующий день произошел еще какой-то внутренний взрыв. Дозиметры зашкаливали уже в первый день, а во второй день, и нас еще не эвакуировали, и по радио нам рассказывали, что все прекрасно. Была уже смертельная доза на почве, на асфальте, и они приняли решение раздать запасы йода, которые лежали в медсанчасти. И оказалось, что даже достаточного запаса йода не было. Раздавали по полтаблеточки, медсестры стучались в двери, открывали им люди, и они говорили: вы должны выпить йод. И тогда люди уже понимали, им не просто так принесли этот йод, следовательно, все это серьезно, убрали детей, потому что в первый день я своими глазами видела детей в песочницах. Во второй день город просто вымер. Пошел слух, что на следующий день будет эвакуация, и на третий день утром нас эвакуировали.
Ты упоминала, что какой-то офицер КГБ имел претензии к отцу.
Да, когда они раздали йод, их много было, КГБшники, они приехали ведь до того, как станция взорвалась, они приехали где-то за двое суток, они заполнили всю нашу гостиницу, посадили начальника станции Брюханова на 10 лет, но ведь сейчас уже все архивы открыты, это уже все было опубликовано, что Брюханов писал 2 или 3 докладные записки в Москву, и он писал, что станция не готова к этому эксперименту. Было потрачено очень много денег, и этот проект был какой-то утопией. И вот этот начальник московский хотел это скрыть. Иначе ему светила Сибирь до конца жизни. Но то, что свалили, что это была халатность работников, это, конечно, была неправда. Инженеры, которые работали в эту смену, они все и погибли. Но есть различные теории, почему она взорвалась, хотя было понятно, что этот эксперимент ставить нельзя. Там и до этого проводились различные эксперименты, были всплески радиоактивности. И официально сотрудникам, даже медработникам, платили зарплату на 25% выше, чем всем остальным медработникам, которые не живут в городе Атомщиков.
Город Атомщиков – это Припять, я
понимаю. Да.
А город Ирпень какую роль тогда играл?
Он под Киевом. Это вот самое близкое, когда ты едешь из Киева, да, ты проезжаешь Ирпень. И сейчас, прямо за Ирпенем, зона.
С какими чувствами ты узнала сейчас о событиях в Ирпене?
Я пыталась, конечно же, чтобы продолжать жить дальше, пыталась в это забыть, да, задавить в себе. И вот когда я еду на машине, и мне на французском языке рассказывают, что произошло в Ирпене и в Буче, произнося «Ирпинь», и он не может, это сочетание звуков, которое вообще не присуще французскому языку, он не может его проговорить, и у меня просто, я останавливаюсь на светофоре, и дальше я не могу ехать. Все из меня вот прошлое всплывает, и все происходящее накладывается, и состояние полной потерянности, что это происходит что-то страшное уже во второй раз. И вот сейчас это уже незаметно, радиация, вот ее в том, что ее же ты не понимаешь, что она есть. Поскольку я живу во Франции, где от нас ничего не скрывали, у нас шли постоянные репортажи, даже по обычному радио, которое все люди включают в машинах, чтобы послушать погоду. Через каждые 10 минут нам рассказывали, что происходит в Украине.
С 24 февраля да. У тебя была полная информация да. О том, что там происходит.
Да. Мои первые реакции. Я прекрасно знаю, что происходило в Сирии. Моя дочь писала несколько работ для Красного Креста по Сирии и не могла со мной не поделиться. Мы своими глазами видели во Франции этих сирийских беженцев, которые у нас сидели в метро, которые у нас ставили палатки на газонах, которых нам потом привезли в Нант и посадили в скверик, обнесли его проволокой. А я только вернулась из России, через сутки я туда пошла. Может быть, людям еды какой-то. Хотя во Франции, конечно, они не голодали. Их там как коров языком слезал. Они каким-то образом буквально за сутки исчезли. Какое-то время они пробыли на севере в лагере, вот где в Англию, да. Подруга моей дочери там работала. Проходила психотерапию. После работы в этом лагере оставаться с нормальной психикой очень тяжело. Ну и, насколько я понимаю, этот лагерь расформировали и отправили их куда-то в Турцию. И я прекрасно помню, как они бомбили Сирию, убивали детей в Сирии, что они города с землей равняли в Сирии. И когда вот это началось, вот это безумие, когда они сразу пошли на Киев, пошли же по всей границе, было такое впечатление, что они сейчас также сравняют с землей и там все. Каждое мое утро начиналось с переклички с моими одноклассницами, с моими коллегами-журналистами и с моими родственниками. Ты жива? Я ждала ответа, потому что мне было страшно, что их уже там бомбят в Киеве. Так они же ехать оттуда не хотели, а я боялась объяснить. Открой интернет, набей там Алеппо. А они же мне, я никуда не поеду, слава Украине. Перемога за нами, добро победит.
С одной стороны, мы в этом не сомневаемся, но с другой стороны, мы должны с открытыми глазами смотреть на истоки политического зла. То политическое зло, которое устроило катастрофу в Сирии, сейчас продолжает устраивать теми же самыми методами, которые в первые дни они казались просто поразительными. Уничтожает сейчас Украину, пытается подавить гражданское сопротивление, чтобы заставить население давить на свое правительство. В Сирии, как объясняют нам политологи, был использован примерно этот метод, но уже не сработал. Украина сейчас, несмотря на все горе, потери, совершенно не намерена сдаваться.
Нет. Я буквально сегодня опять получила смс-ку, когда я им написала, что я вернулась из России жива и здорова. Мне ответили: «Витаю, слава Украине». Люди, которые даже не эвакуировались, которые сидели в редакции, спали в редакции или в бомбоубежище и продолжали выпускать свою газету.
Ты для нее пишешь?
Я перевожу.
Какого рода материал?
В основном то, что дает СБУ. Это все переводится на 5 языков. Все по Буче, все по изнасилованиям, все, что рассказывают пленные российские, переводится на несколько языков. Они сначала не давали русского. И я им написала: девчонки, а почему у вас нет русского? Я понимаю, что это язык врага, но надо, чтобы русские это читали. И с тех пор в их телеграме выходит эта информация. Языки с флагами стран, а где русский, вместо русского флага стоит черепушка с перекрещенными костями.
А как этот ресурс называется?
Официальная газета «Рада Украины», «Голос Украины».
Ты встречалась с украинскими беженками, насколько я понимаю, да?
Да. У нас создана группа в Нанте в телеграме помощи украинским беженцам. Дала объявление в этой группе: приходите, у меня есть одежда, у меня есть посуда. Ко мне приходило в общей сложности человек, наверное, 15, с детьми, совершенно из разных городов. Ситуация сложилась такая, что они приехали, и они вот добрались аж до Атлантического побережья, же город 50 километров от Атлантики, пересекли всю Европу. Им дали гостиницы, бесплатное питание, но бюрократы работают медленно, им в первые же дни не выплачивали никаких денег. Их украинские карты у нас не работают, их гривны у нас не меняются. И люди оказались, ну, сытыми и под крышей, но вот в чем они были. Моя подруга ходила по соседям, мы уже более-менее сорганизовались. Мы свозили всю одежду человеку, который приезжал к зданию, к пункту помощи украинским беженцам Красного Креста, писал в телеграме, что вот в это время я вас жду, и просто вот около входа они могли разобрать эту одежду, потому что они вот во что, в чем приехали. У меня разошлись даже початые шампуни и средства для волос. У меня разошлось мыло. И когда стали ко мне приходить за какой-то полочкой, тут я поняла, что люди приходят просто, чтобы поговорить. И каждый мне рассказывал свою историю. Сначала как-то люди так осторожно задавали вопросы: а почему вы нам помогаете? Я им объясняла, что я сама из Припяти, что я сама эвакуировалась, что у меня не было одежды, что я прекрасно понимаю, что это такое, и что ты себя чувствуешь каким-то ущербным. Вот у меня тогда, мне было 17 лет, и мне страшно было. Меня определили в воронежскую школу. Со мной там никто в классе не общался. Меня обозвали в коридоре чернобыльским ежиком. Я после этого в школу в эту не ходила. Я уехала к бабушке в деревню. Ко мне просто не подходили. Меня боялись, что они от меня заразятся радиацией. Заразятся радиацией. Казалось бы, ты пострадавший человек, а ты испытываешь все равно какое-то чувство стыда, что с тобой это произошло. И у меня все это, все эти воспоминания, это все вот как бы заново, да. И я понимала этих людей, которые еще плюс приехали в страну, да большинство же не говорят по-французски. И как им быть? У меня два ученика, поскольку я преподаю русский язык, пошли в префектуру переводить им. Я им писала, что сказать и чего как, если они чего-то не поймут. Французы, надо сказать, поднялись все, все шли сами. Я их туда не звала, сами пришли, сказали, а мы в префектуре уже там переводим. Скажите, как нам вот это и вот это, а то я не знаю, как сказать. Мы организовали эту помощь, одежду раздали, стали раздавать игрушки. И вплоть до того, что я нашла какую-то инвалидную коляску, но это уже другая, это украинская ассоциация, которая собирала помощь, которую отправляли в Украину. За коляску все благодарили. Я надеюсь, что она доехала до Украины и попала кому-то по назначению. И я хочу сказать, что вот тем, кого поселили в деревню, какая работа в деревне? Никакой. И только дом престарелых. Им предложили работать в дом престарелых. И вот у меня женщина из Днепра. У нее очень хорошее образование. Она свободно говорит на французском языке. И она сейчас работает в этом доме престарелых. Никто из украинских женщин, по крайней мере, с кем я сталкивалась, не отказался от работ, на которые не идут французы. Все туда ринулись просто что-то делать, работать. Потому что вот сидеть, да, и думать, где твой муж, или вспоминать, как разбомбили там твой дом, или как вот эту женщину из Днепра, которая мне рассказала, что когда их эвакуировали, они собрали чемоданы, у нее девочка 13-летняя, и потом из поезда выкинули их чемоданы, потому что людей было столько, что выкидывали вещи, чтобы человека посадить, они там сидели друг на друге, чтобы выехать из Днепра. И приходят все, извиняются. Я говорю, да это вы меня простите. И все мы плачем. Все это заканчивалось слезами. И некоторые потом обращались. Кому-то к врачу надо переночевать, потому что из деревни уже туда не доехать. Кому-то посылку встретить, потому что к нам приходят автобусы. Прямо до Нанта идут. Водитель меняет им до сих пор там гривны, привозит посылки. И забирает людей. Есть кто, вот едут они до Страсбурга. От Страсбурга уже идет большой автобус, собирает их по всей Франции. На Львов есть люди, которые возвращаются тоже.
Опыт эвакуации. Светлана Косова-Фейгина помогает украинским беженцам, пишет и переводит для портала «Голос Украины».
Ты сейчас возвращаешься из России во Францию. Из Москвы, через Москву, этим автобусом. Значит, в этом автобусе были какие-то люди?
Были. В этом автобусе было две семьи. Одна дагестанец и украинка, и ребенок, но они из Украины. Вторая семья украинская. Вот те, которые дагестанец и украинка, мы приехали в Ригу в 2 часа. Вечером у них отсюда автобус на Львов. То есть они едут из Москвы в Ригу, чтобы потом, опять же, на автобусе ехать во Львов. Рядом со мной мне попалась женщина, пенсионерка русская. Мы не говорили на эти темы, мы вообще особо не разговаривали. А когда мы простояли на таможне, и уже мы едем, она поворачивается ко мне. Она же считает, что я тоже из России. И говорит мне, вы знаете, пока мы там стояли, я познакомилась с украинцами. А вы знаете, что там происходит? Кошмар-то какой! А мы-то ничего и не знали. На латвийской границе я познакомилась с женщиной. Гражданство и российское, и украинское. Она пенсионерка, она была врач-терапевт. Она мне рассказала, что она очень помогает украинцам. Там как-то у нее серединка на половинке. Эта семья, вот так, как и у меня, собственно, получилась разорванной. Она очень помогает, тоже все переводит, все медицинские документы. Даже она, возвращаясь из Москвы, мы с ней начали говорить, и она мне говорит: «Потише, потише, потише». Я говорю: «Чего потише-то?» Она говорит: «Да тут же русские кругом. Сейчас услышат и нас посадят». Я говорю: «Подождите, женщина, спокойно. Мы уже на территории Латвии. Мы у своих. Мы можем здесь говорить громко». Рассказала она мне, что она жила у своего сына в Москве. Ее немецко получается. Говорит, они не отходят от телевизора. Их ни в чем не переубедить. Говорит, я пыталась уже с ними ни о чем не разговаривать. И, говорит, я пыталась переубедить свою невестку. И это абсолютно. Я просто прекратила общение.
Тут неизбежный вопрос про твоих родственников и знакомых и в Москве, и в Воронеже. Ты же долгое время и работала в Москве, и училась в Москве. Твои личные впечатления от того, насколько повредил телевизор мозги родных и близких?
Впечатления самые яркие – это 2014 год. Происходят сейчас вещи гораздо страшнее, а то, что я увидела в России, это как в 2014 году, когда мы с дочерью передвигались по городу Воронеж, как будто мы партизаны во вражеском стане. Мы никому не звонили, мы боялись встретить своих знакомых на улице, потому что вот была у нас соседка по даче, которая была нормальным человеком. И тут вдруг она нам громко заявила, что это все провокации американцев и так далее. То, что происходило в моей семье, папа живет в Воронеже, а его жена из Киева, которая тоже с ним жила в Воронеже, и каждые 3 месяца она возвращалась в Киев, потому что наша миграционная служба обязала ее пересекать границу каждые 3 месяца. И мой папа, в 2014 году, который, казалось бы, был трезвым человеком и даже воевал с КГБ в Припяти, вот его с этим телевизором переклинило так, что когда мы с дочерью приехали, Татьяна, его жена, стояла на лестнице около мусоропровода, пока папа слушал новости, потому что слушать она это не могла. Мы закончили тем, что я сказала: «Папа, вот у тебя однокомнатная квартира, мы сейчас здесь возведем Берлинскую стену. Ты будешь жить с одной стороны, а мы с другой». Люди разделились. Есть люди, которые остались абсолютно трезвыми, вменяемыми и нормальными. Они же ими были и в 2014 году. В первые дни войны я поругалась со всеми своими самыми близкими друзьями в Воронеже. Правда, потом мы помирились. Как же вот это все могло произойти, вот что вы там живете, и вы все это, то есть как бы вы с этим согласны, вы уж тогда давно либо уехали, либо как-то скоординировались. И тут я узнаю, что эти люди действительно скооперировались между собой, стали поддерживать отношения, стали собираться раз в неделю, поддержать друг друга. Мы есть. Конечно же, в Воронеже были очень напуганы приведением в боевую готовность ядерных ракет. Люди настолько не доверяют правительству, что они хранили чемоданчик скорой помощи на тот случай, что ракета упадет куда-нибудь на Воронеж или рядом. Мой папа, мой ближайший друг, рассказали мне, что в первые дни войны, во-первых, рубился интернет, а во-вторых, стоял гул неимоверный, потому что самолеты летали очень часто. Ну, а когда я приехала в Бутурлиновке, я уже увидела эти самолеты своими глазами. Наши знакомые, которые там живут, сказали, что сейчас их летает гораздо меньше. А в самом начале стоял постоянный гул, в основном ночью. Спать было невозможно, они вылетали ночью. С этого Бутурлиновского аэропорта это реактивные самолеты, но они летали там всегда. Учения все были, но они летали очень высоко, а сейчас они летят близко.
Если говорить о друзьях вот этого антивоенного круга, то надо сказать, что среди них есть и люди, которые работали с беженцами.
Да, моя подруга, психолог, когда работала с беженцами, там с ними общение было довольно ограничено, то есть оно контролировалось. И сами украинцы чувствуют там себя, я так, насколько я поняла, совсем по-другому. Они боятся идти на открытый контакт с русскими. Потому что когда я просила, да, журналистов, разнесите, распечатайте вот эти памятки, что украинцы не обязаны, когда у них требуют паспорта, они, нет такого закона, по которому они должны отдать свой паспорт. Нет такого закона, что они должны быть в этом Воронеже. Они имеют право выехать. И люди, которые знают, они выезжают. Да, их с трудом тогда выпускали на границе, да, держали автобусы, но их выпускали. во Францию уже приехали, вот эта женщина, которой я искала жилье, она же эвакуировалась из Луганска. Коридор из Луганска дали только в Россию. Она доехала до Санкт-Петербурга, из Санкт-Петербурга она доехала автобусом до Вильнюса. Держали на границе очень долго. Их было две женщины с этими паспортами, да, их допрашивали. Но они четко настаивали на своем, что они знают, куда они едут, их уже там ждут. В итоге их все равно пропустили, потому что если люди знают о своих правах и начинают, не боясь, разговаривать с представителями российской власти, их выпускают. Вот это хотелось донести. А тут выяснилось, что украинцы, которые на территории России, боятся идти на контакт с любым русским. Кто он, этот русский? Что ему можно сказать, а что нельзя? И эту памятку, может быть, он принес им, чтобы подставить. И вроде как в Воронежской области есть детский лагерь, где живут дети без родителей, которых я тоже просила найти. Где эти дети? Где их родители? Ведь по сведениям украинских властей, их огромное количество в России. И ведь есть и дети, у которых остались родители в живых, просто они были разделены.
Что сейчас Татьяна, твоя мачеха? Она в Киеве?
Она в Киеве, она на даче под Киевом. Ой, она мне буквально, когда начали бомбить Киев, написала первое. Они живут на Троещине. Я с внуками, дети на работе. Взрывы, гулы, вот это все ужасное. Что нам делать? Я ей пишу, беги вниз в подвал. Прибегает через какое-то время, пишет мне, я бегала, все подвалы, они все закрыты. Я пишу своей однокласснице, которая на той же Троещине, работает завучем в школе. Я пишу, Лена, да и у вас бомбоубежище. Там мне дает адрес. Переправляю Татьяне. Татьяна уже мне пишет, все, мои дети уже вернулись, мы едем в машине на дачу. Трое детей у нее и 5 внуков. Жена ее сына не эвакуировалась из Припяти, потому что у нее не ходячая мать. И под всеми бомбежками она сидела со своей матерью. Вывести ее на легковой машине было нереально. И я пишу ее дочери Кате. Катя, вы там как? Она, да у нас все хорошо, отлично. Она мне говорит, а как мы поедем, дороги бомбят. Нас разбомбят на дороге, лучше мы здесь посидим. В итоге семья полностью разделилась. Все старики, Татьяна, две бабушки и дед остались на даче, сказав, нам уже все равно помирать, куда-то мы еще поедем. А дети с маленькими детьми уехали половина в Польшу, половина в Чехию. Потом мужчины вернулись, а вот Катя с детьми до сих пор живет в Польше. Она дизайнер, нарисовала портрет Арестовича, повесила в Фейсбуке и подписала, когда же ты скажешь нам, что уже можно до дому. Хотя в Польше их приняли очень хорошо, написали, прислали мне фотографии, нас так хорошо приняли. А Татьяна, конечно, бомбили, писала мне, лежу с документами, уснуть невозможно, документы вот к животу прижимаем и лежим ночь. Гудит так, что стекла дребезжат. Пережили они, конечно. Она потеряла свой вид на жительство в России, она русская по происхождению, она родилась в Риге, потому что ее отец был военным. И потом его просто перевели в Киев. И она всю свою жизнь прожила в Киеве. Но я думаю, что она никогда больше не вернется в Россию.
Что бы ты, как человек с опытом беженки, могла сказать всем людям, которые принимают беженцев, помогают беженцам?
Очень тяжело нам всем. Нужно что-то делать. Главное – не сидеть. Не корить себя и не стыдить себя, а постараться что-то сделать хотя бы для самого себя. Когда ко мне начали приходить эти женщины, я им даже говорю, возьмите у меня хоть что-то, не я вам помогаю, это вы мне помогаете. Главное не сидеть, а пытаться помочь, пытаться как-то встроиться там, где вы есть. Вот на том месте, где вы сейчас находитесь, всегда можно помочь. Люди откликаются, люди помогают украинцам, подсказывают, где что, куда пойти, какие документы, куда им оформлять. Одежду тоже приносят. В принципе, делают то же самое, что мы и во Франции. Это возможно сделать, где бы человек ни находился, потому что украинцы поехали везде. Главное – не сидеть, сложа руки.
Для тех, кто хочет помочь украинским беженцам. Опыт журналиста Светланы Косовой.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.